Глава 27. Христианское возрастание. Мне было показано, что люди, познавшие истину, но направляющие все свои способности на земные предприятия, неверны Богу. Они не позволяют свету истины воссиять для других посредством их добрых дел. Почти все свое дарование они тратят на то, чтобы стать деловыми, преуспевающими людьми этого мира. Они забывают, что их таланты были даны им Богом, и их нужно использовать для продвижения Его дела. Если бы они оставались верны своему долгу, то приобретали бы много душ для своего Господа. Но многие души погибают из-за их нерадивости. Бог призывает всех знающих Его волю быть исполнителями Его слова. Слабость, двоедушие и нерешительность провоцируют нападки сатаны. И те, кто позволяет этим чертам развиваться, будут беспомощно барахтаться в накатывающих волнах искушения. От каждого, исповедующего имя Христа, требуется, чтобы он возрастал в меру полного возраста Христова, живой главы христианина. Нам всем нужен проводник, который провел бы нас через теснины нашей жизни, подобно тому, как капитану корабля нужен лоцман, способный провести корабль мимо песчаной отмели или через рифы. Но где нам найти такого проводника? Мы указываем вам, дорогие братья, на Библию. Это вдохновенное Божье Слово, написанное святыми мужами, ясно и точно указывает обязанности старых и молодых. Оно облагораживает ум, смягчает сердце, радует и веселит душу. В Библии дан совершенный эталон характера. Это безошибочный путеводитель при всех обстоятельствах до конца жизненного пути. Берите ее с собой как своего советника, как правило вашей повседневной жизни. Все дары благодати нужно тщательно использовать, чтобы любовь Божья все более и более наполняла душу, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности. Вы должны быть энергичны и решительны в своей христианской жизни. Вы можете подняться на высокий уровень, предложенный Священным Писанием, и должны это сделать, если хотите быть детьми Божьими. Вы не можете стоять на месте. Либо вы двигаетесь вперед, либо откатываетесь назад. Вы должны иметь духовное познание, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. Многие, имеющие глубокие познания истины, и способные аргументированно ее защищать, ничего не делают для созидания Царства Христова. Мы время от времени встречаемся с ними, но у них нет свежих личных опытов в христианской жизни. Они не рассказывают об очередных победах, одержанных в святом воинствовании. Вместо этого вы замечаете все тот же старый, размеренный распорядок их жизни, все те же выражения в молитве и наставлении. В их молитвах не слышится ничего нового, не чувствуется более глубокого разумения божественных истин, более искренней и живой веры. Эти люди не являются живыми растениями в саду Господа, пускающими свежие ростки, дающими новую листву и источающими благоухание святой жизни. Эти христиане не возрастают в вере. У них ограниченные взгляды и планы, их ум не расширяется, и они не добавляют ничего ценного в сокровищницу христианского знания. Их способности не развиваются в этом направлении. Они не научились смотреть на людей и на все вещи так, как на них смотрит Бог. И во многих случаях несвятые симпатии вредят душам и сильно тормозят дело Божье. Преобладающий повсюду духовный застой просто ужасен. Многие живут формальной христианской жизнью и утверждают, будто их грехи прощены, тогда как они в такой же мере лишены настоящего познания Христа, как и любой грешник. Братья, будете ли вы и дальше топтаться на месте в своем христианском росте, или же в вашей духовной жизни совершите значительный шаг вперед? Где есть духовное здоровье, там наблюдается рост. Дитя Божье возрастает в меру полного возраста мужчины или женщины во Христе. Нет пределов его совершенствованию. Когда Божья любовь становится живым принципом души, у человека не остается узких, ограниченных взглядов. Он любит ближних и добросовестно предупреждает и обличает их. Он ревностно трудится и охотно берет на себя нагрузки и обязанности. Некоторые братья ни в чем не желают себе отказывать. Они не на шутку раздражаются, когда их уговаривают взять на себя какую-то ответственность. «Зачем, — спрашивают они, — нам умножать познания и опыты?» В этом и кроется главная причина их нежелания. Они считают, что богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды, тогда как небо признает их несчастными и жалкими, нищими, слепыми и нагими. Этим людям верный свидетель говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Ваше благодушие свидетельствует о том, что вы нуждаетесь буквально во всем. Вы духовно больны, и вам нужен Иисус как врач души. В Священном Писании рассыпаны тысячи драгоценных камней истины, скрытых от глаз поверхностного искателя. Золотая жила истины никогда не оскудеет. Чем глубже вы исследуете Писание со смиренным сердцем, тем шире становится ваш интерес, и тем больше вы будете чувствовать нечто подобное, восклицая вместе с Павлом: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Каждый день вам нужно узнавать что-то новое из Писаний. Исследуйте их, как будто это поиски скрытых сокровищ, потому что они содержат слова вечной жизни. Молитесь о мудрости и разумении, чтобы постичь эти святые Писания. Если бы вы поступали именно так, то находили бы новые красоты в Слове Божьем. Вы бы чувствовали, что получаете новый и драгоценный свет по вопросам, имеющим отношение к истине, и Писания в ваших глазах становились бы все более и более ценными. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Иисус говорит: «Се гряду скоро». Нам нужно всегда помнить эти слова и вести себя, как верующим в скорое пришествие Господа и в то, что мы странники и пришельцы на земле. Самые энергичные усилия Церкви Божьей должны быть направлены к великой цели самообновления. Каждому члену церкви надо быть активным тружеником для Бога. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Эта особая работа должна неустанно развиваться во всяком согласии, в единстве Духа и в союзе мира. Нельзя давать место критическим замечаниям, сомнениям и неверию. Северная Тихоокеанская конференция и конференция Верхняя Колумбия отстали на несколько лет. Те, кто должны были быть сильными и утвержденными во Христе, подобны младенцам в разумении и практическом познании действий Духа Божьего. После многих лет жизни во Христе они способны понимать только начатки величественной системы вероучения, составляющей христианскую религию. Они не разумеют, что такое совершенный характер, который может быть одобрен Господом и оценен им словом «хорошо». Братья, ваш долг и соображения, касающиеся счастья, полезности в деле Божьем и окончательного спасения, – призывают вас отрезать ростки привязанности ко всему земному и тленному. Имеют место так называемые неосвященные симпатии, которые больше похожи на болезненно-любовную сентиментальность и по природе своей являются земным и плотским чувством. Некоторым из вас потребуются недюжинные усилия, чтобы преодолеть это чувство и изменить свой образ жизни, ибо вы не установили связь с верным Израилевым и все ваши способности ослабели. Ныне к вам обращен громкий призыв усердно использовать все доступные средства благодати, чтобы ваш характер мог быть преобразован, и вы могли возрасти до полного возраста во Христе Иисусе. Нам придется одержать славные победы, или же мы потеряем небо, если не выйдем победителями. Греховное плотское сердце должно быть распято, ибо оно ведет к нравственному разложению, конец которого – смерть. Ничто, кроме жизнедающей силы Евангелия, не может помочь душе. Молитесь, чтобы могучие потоки Святого Духа со всей их животворной, восстанавливающей и преобразующей силой снизошли на парализованную душу подобно мощному электрическому разряду, дабы в каждой вашей клеточке забилась, запульсировала новая жизнь, и весь человек восстал из своего мертвого, земного, чувственного состояния для здоровой духовной жизни. Только так вы сможете стать причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Только так в ваших душах отразится образ того, ранами которого вы исцелились. Десятины и пожертвования. Господь требует, чтобы мы возвращали Ему в десятинах и пожертвованиях часть тех благ, которые Он одалживает нам. Он принимает эти пожертвования как знак нашего смиренного послушания и благодарного признания того факта, что мы Его должники, поскольку постоянно пользуемся всеми Его благами. Так давайте же жертвовать охотно, говоря вместе с Давидом: «От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Удерживание у себя больше положенного приводит к нищете. Бог испытывает и проверяет всех. Некоторых Он долготерпит, но Его проклятие, безусловно, падет на эгоистичного исповедника истины, любящего мир. Бог знает человеческое сердце. Ему открыты все его помышления и намерения. Он говорит: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Он знает, кого благословить и кто заслуживает его проклятия. Он не допускает ошибок, ибо ангелы ведут точную летопись всех наших дел и слов. Когда народ Божий намеревался построить святилище в пустыне, ему понадобились большие приготовления. Были собраны дорогие материалы, среди них оказалось много золота и серебра. По праву, владея всеми сокровищами, Господь призвал народ жертвовать для Него, но принимал только доброхотные дары. Люди начали охотно жертвовать, и в конце концов Моисею было сказано: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Тогда всему собранию было объявлено, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, как ей надлежало делать, и даже осталось. Если бы при этом строительстве святилища присутствовали люди с ограниченными представлениями, их глаза наполнились бы ужасом. Подобно Иуде, они спросили бы, к чему такая трата? Почему нельзя все сделать подешевле? Но святилище сооружалось не для человеческой славы, но чтобы прославить небесного Бога. Он дал конкретные указания, как все следует сделать. Людей нужно было научить, что Господь велик и могуществен, и что Ему надо поклоняться с благоговением и трепетом. Дом для поклонения Богу должен соответствовать его характеру и величию. Существуют маленькие церкви, которые всегда останутся маленькими, потому что ставят свои интересы выше интересов Божьего дела. Сами члены общины имеют большие удобные дома, они их постоянно расширяют и ремонтируют, но довольствуются тем, что строят самый непривлекательный и неподходящий дом для богослужений, где должен присутствовать святой Бог. Они удивляются тому, что Иосиф и Мария были вынуждены остановиться в хлеву, и что именно там родился Спаситель. Но охотно тратят на себя большие суммы денег, тогда как молитвенным домом постыдно пренебрегают. Как часто они говорят, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Но слово Господне к ним таково. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Дом, в котором Иисус будет встречаться со своим народом, должен быть аккуратным и привлекательным. Если в данном поселке или городке всего несколько верующих, постройте опрятный и скромный дом и, посвятив его Богу, пригласите Иисуса быть вашим гостем. Как он может относиться к людям, которые имеют все мыслимые удобства у себя дома, но для богослужений хотят собираться в сарае, каком-нибудь жалком, невзрачном домике на отшибе или в дешевой, всеми оставленной квартире. Вы трудитесь для своих друзей, вы тратите средства, чтобы сделать все окружающее их как можно более привлекательным. Но Иисусу, отдавшему все ради вас, в том числе и свою драгоценную жизнь, тому, кто является величием неба, царем царей и Господом господствующих, вы отводите на земле место немногим лучшее того хлева, который стал его первым домом в этом мире. Разве мы не должны смотреть на все это так, как смотрит Бог? Разве нам не следует проверять свои мотивы и смотреть, какую веру мы имеем? Доброхотно дающего любит Бог, и любящие его будут жертвовать добровольно и доброхотно. Если, поступая таким образом, они смогут прославить его на земле и продвинуть вперед его дело. Господь никогда не требует, чтобы его дети жертвовали больше, чем им под силу. Но ему приятно принимать и благословлять благодарственные жертвы по их способностям. Возложим же на алтарь с каждым приношением Богу наше охотное послушание и самую чистую любовь, ибо к таким жертвам Он благоволит. Всегда помните, жертвы, приносимые с ропотом и недовольством, оскорбительны для Него. Когда церкви или отдельные люди не жертвуют от всего сердца, желают как можно больше сократить издержки на дело Божье и, соответственно, измеряют их своим узким взглядом, то тем самым они решительно демонстрируют, что не имеют живой связи с Богом. Они не вписываются в Его план и Его методы, и Он не благословит их. Мы строим для Бога и должны строить на том основании, которое Он приготовил для нас. Никто не имеет права строить на собственном основании, не считаясь с планом, предложенным Богом. Среди нас есть люди, которых Бог поставил советниками. Он учит их, и они вкладывают в Его дело все сердце, душу и жизнь. Этих людей следует высоко ценить и уважать за их труд. Некоторые непременно хотят следовать собственным незрелым понятиям, но им необходимо научиться принимать советы и трудиться в согласии со своими братьями. В противном случае они будут сеять сомнения и разногласия, и сами же не захотят пожинать урожай, который созреет. Все участвующие в его деле должны подчиняться друг другу, ибо такова воля Божья. Поклонение ему основывается на постоянстве, единстве и здравом суждении. Бог – наш единственный надежный помощник. Законы, которыми следует руководствоваться, принципы мышления и поведения мы получаем от Него через Его Слово и Дух. Когда Слово Божье принимается с любовью и послушанием, Его дети ходят во свете, и нет в них соблазна. Они не принимают низких нравственных норм этого мира, но действуют с библейской точки зрения. Эгоизм, присутствующий в народе Божьем, крайне оскорбителен для Господа. В Священном Писании сребролюбие названо идолопоклонством. Никакой любостяжатель, говорит Павел, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Проблема многих людей состоит в том, что они слишком маловерны. Подобно богачу из притчи, они хотят, чтобы их кладовые ломились от всякого добра. Мир должен получить предупреждение, и Бог хочет, чтобы мы полностью включились в Его работу. Но люди так заняты осуществлением своих прибыльных проектов, что не имеют времени позаботиться о торжестве креста Христова. У них нет ни времени, ни желания вкладывать свой ум, такт и энергию в дело Божье. Братья и сестры, я хочу возбудить в вашем сознании отвращение к вашим нынешним ограниченным представлениям о Божьем деле. Я желаю, чтобы вы осознали, какую великую жертву принес за вас Христос, когда Он обнищал, чтобы обогатить вас вечными сокровищами. О, не заставляйте же ангелов рыдать из-за вашего безразличия к доступной вам вечной славе. Не заставляйте их закрывать лица в стыде и отвращении. Очнитесь от сна. Пусть пробудятся все способности, данные вам Богом, и трудитесь во благо драгоценных душ, за которые умер Христос. Если эти души привести в стадо Христово, они будут жить на протяжении бесконечных веков. Так неужели же вы решитесь делать для их спасения как можно меньше и, подобно человеку, имевшему один талант, зароете ваши средства в землю? Обвините ли вы Бога, как это сделал неверный раб, в том, что он жнет, где не сеял, и собирает, где не рассыпал? Все, что у вас есть, и вы сами принадлежите Богу. Тогда почему бы вам не сказать в сердце: «От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Павел так наставляет своих коринфских собратьев по поводу христианской благотворительности. «Как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, так изобилуйте и сей добродетелью». В послании к Тимофею он пишет: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Щедрость не так уж свойственна нам от природы, чтобы мы могли случайно обзавестись этой добродетелью. Ее необходимо взращивать. Нам необходимо заранее решить, что мы будем чтить Бога от нашего имения, а затем отгонять все искушения лишить его десятин и пожертвований, принадлежащих ему по праву. Мы должны быть разумными, последовательными и постоянными в нашей благотворительности людям и в выражении благодарности Богу за его щедрость к нам. Это слишком священный долг, чтобы исполнять его от случая к случаю, когда у нас появляется желание и побуждение. Нам следует постоянно откладывать часть для дела Божьего, чтобы не обкрадывать Бога, удерживая у себя средства, принадлежащие ему по праву. Когда мы обкрадываем Бога, мы также обкрадываем и себя. Мы отказываемся от небесного сокровища ради того, чтобы иметь больше земных благ. Это на самом деле убыток, который мы не можем себе позволить. Если мы живем так, чтобы иметь право на Божье благословение, Его благодеющая рука всегда будет с нами во всех наших земных делах. Но если Его рука обратится против нас, Он расстроит все наши планы и рассеет наше добро быстрее, чем мы можем собрать его. Мне было показано, что положение дел в двух вышеупомянутых конференциях действительно печально. Но там у Бога есть много драгоценных душ, о которых он ревностно печется, и он не оставит их во власти обмана и заблуждения.